это печально. А где вы с ними познакомились?
В аптеке часто слышишь о бедах людей.
Вы сказали, что мое появление подействовало бы на них, как луч солнца. Может быть, женщина была бы рада увидеть кого-нибудь из Орловских? Я бы ее охотно посетила. Но скажите мне, как можно этой семье помочь?
Ну, если бы кто-то заплатил за них квартирную плату за полгода, это то, что я знаю. А остальное вам сердце подскажет, когда вы их посетите.
А сколько нужно за полгода?
15 или 16 гульденов.
Я их вам сейчас отдам, пан Урзин. И вы сделаете так, чтобы они не узнали, откуда эти деньги. Хорошо?
С радостью.
Вот видите, если бы я случайно не спросила, вы бы мне ничего не сказали.
Это водительство Божие, что вы спросили, пани Маргита. Я вчера уже думала о вас, что вы могли бы помочь людям. Но сегодня я бы не осмелился просить вас об этом. В нашем серьезном разговоре я об этом даже забыл.
О, пожалуйста, пан Урзин, если кому-то нужно помочь в беде, и если это в моих силах, то я прошу вас всегда обращаться ко мне. Я охотно помогу, поверьте. Но извините меня, я сейчас вернусь.
Маргита поспешно вышла из библиотеки, а молодой человек встал на колени возле кресла, в котором только что сидел. И если бы его сейчас видела пани Прибовская, она опять сказала бы, что его молитва для него была очень важным делом. Когда он поднялся, в его глазах светилась блаженная уверенность, что молитва его услышана.
«Вот деньги за квартиру, на врача и лекарства», сказала вернувшаяся Маргита, подавая ему конверт.
«Последнее не обязательно. Я попросил пана Каримского, и он был так добр, что позволил открыть в его журнале счет для бедных, который получает лекарства бесплатно».
Глаза молодой женщины радостно засияли.
«Тем лучше! А теперь запишите мне адрес, и я пойду и посмотрю, чем им еще можно помочь. У меня осталось многое из моего приданного, что можно было бы пошить. Но я не знаю, удобно ли это?»
«О да, это им будет хорошей помощью!»
Давно уже Маргита осталась одна, но она все еще слышала взволнованный от благодарности голос провизора. В эту ночь она спала мало. Присланные книги так заинтересовали ее, что свет она потушила только к утру. По ее сияющим глазам и задумчивому выражению лица нельзя было сказать, что она не выспалась. Выдался чудесный день. И так как Маргита своего коня оставила в горке, она пешком отправилась на прогулку в Подград. Когда она шла по одной из улиц города, зазвонили колокола. Мгновенно приняв решение, она зашла в церковь. Отпевали умершего. Пахло ладаном. Хотя она села недалеко от входа, острый глаз декана ее сразу заметил, и сердце его возликовало. В ее появлении он увидел первый отличный результат своего вчерашнего визита. А Маргита? Выходя из церкви, она бросила взгляд на окропляющуюся и крестящуюся толпу и, словно отвергая, покачала головой.
«Просвещенный век не позволяет, — подумала она, — поступать так же, как в те времена, когда они подавляли свободу. Но они остались все теми же фанатиками, какими были во времена Георгия Фисхарта, которого они сожгли. Этого благородного благодетеля и носителя света. Они держат народ в темноте. Отобрали у него Библию, чтобы народ ее не понимал. И чтобы я принадлежала этой церкви никогда. Погруженная в эти мысли, она вошла в узкий переулок. Через несколько минут она уже была в комнате бывшей няни своей матери. Ее действительно встретили здесь, как луч солнца. Молодой провизор вчера сказал правду. Пани Хэ не могла насмотреться на дочь и ее любимой Натали и стала рассказывать Маргите, каким добрым и милым ребенком она была, хотя отец и братья ее порядком баловали. А если случалось, что она в сердцах кого-то обидит, то потом каялась и не успокаивалась до тех пор, пока не получала прощения даже от последнего слуги. Гордости у нее никакой не было. Часто она приглашала деревенских ребятишек к себе в сад и играла с ними. И если кто-то восхищался цветами, она могла обобрать для него весь сад. Точно так же она раздаривала и свои игрушки. Однажды зимой она увидела босого ребенка. Быстро сняв свои ботинки, она отдала их ему, а потом в слезах побежала к отцу, потому что ее ботинки ребенку были малы. Отец же, чтобы успокоить дочку, дал ребенку денег для покупки обуви. Особенно любил Наталью брат Фердинанд. Он часто рассказывал ей необыкновенные истории о Польше, которые всегда кончались тем, что они оба в мыслях уходили далеко-далеко искать помощи для своего отечества. Лишь одного она не могла вынести, когда ее обманывали. Этого она не прощала никому. Пани Хэ и не подозревала, какие чувства она пробудила в своей слушательнице. В сердце Маргиты снова зашевелилась вчерашняя тоска по матери. Ах, в том-то и было дело, что она не могла простить обмана. Но ведь ее никто не обманул. Нет, она сама обманулась и совершила поспешный шаг, который навсегда разрушил ее семейное счастье. А в остальном она и теперь была такой, как в детстве, простой и доброй в обращении с бедными. Слуги носили бы ее на руках. Как живая стояла она перед ее глазами. Как она могла не тосковать по матери? Маргита начала разговор об одежде и обрадовала Анечку Хэ тем, что для нее есть работа, причем неспешная, при выполнении которой она могла бы заботиться о бабушке и управляться по домашнему хозяйству. Примерно через час она возвращалась в Орлов в сопровождении Анечки, которая хотела сразу же взять работу домой. По дороге Маргита заметила, что у шагающей рядом с ней девушки было больше познания, чем можно было предположить. Она узнала, что отец Анечки был учителем и что он сам обучал свою дочь. После его смерти она жила с бабушкой, чтобы ухаживать за ней. В Подград они переселились лишь летом, когда ее дядя получил там место писаря. Никто не думал, что его могут призвать на военную службу, так как он был слаб здоровьем. Маргите пришлось сказать, кто дал ей адрес пани Хэ. Луч радости осветил лицо молодой девушки. «Значит, это пан Урзин так нас осчастливил? Мы ему и так уже многим обязаны». «Почему же?» Девушка немного смутилась, но потом скромно продолжила. «С тех пор, как он стал нас посещать, он постоянно старается нам помочь. Вот вчера он принес нам деньги на оплату квартиры. Ясно, что деньги эти были не от него самого, так как он сам беден. Но он не хотел сказать, от кого они. Да воздаст Господь ему и тому, кто их нам подарил старицею.
Маргита, смутившись, что-то начала поправлять на своей шляпке. Чтобы увести разговор в сторону, заговорила о погоде. И они незаметно быстро пришли в Орлов. Прислуга, сморщившись при виде этой простой швеи, принесла нужные вещи.
«Я знаю, милая Анечка, что у вас в связи с болезнью бабушки теперь больше расходов. И я отдам вам часть заработка вперед, а остальное, когда закончите работу», — сказала Маргита ласково.
Благодарный взгляд и взволнованный голос молодой девушки тронули ее чуть ли не до слез.
«Сами вы не все сможете унести, поэтому возьмите сейчас только кружева. Остальное я пришлю со слугой».
Вскоре после ухода Анечки вслед за ней из Орлова отправился слуга с пакетом, в котором была работа, и с корзиной, полной разных продуктов. Возвратившись, пан Николай застал свою внучку в очень хорошем расположении духа. Она сообщила ему, кого посетила сегодня, а он рассказал ей, что купля удалась. Князь уступил подолин за меньшую сумму, с которой покупатель, наверное, будет согласен. После обеда Маргита написала на французском языке письмо от имени деда управляющему маркизу Арана и обрадовалась, что она так помогла деду. И вообще, сегодня ее все радовало. Даже каплана Ланга она радушно приветствовала, когда он пришел на первый урок, во время которого она была очень внимательной ученицей, на радость пану Николаю, а также пану Юрецкому. Он тоже посетил Орлов в этот день. «Вот увидите, пан Орловский», – уверял декан, – «она себя еще покажет. Однако это дело нелегкое». Присоединившись к ним, каплан Ланг заметил: «Хорошо, что Каримских сейчас нет. Их влияние могло бы нам помешать, хоть они и мало понимают в религиозных вопросах. А коли нам нечего бояться влияния протестантов, она через короткое время будет нашей».
Иногда дни и недели нашей жизни проходят без особых событий, а иногда каждый день имеет для нас большое значение. Такими значительными стали для Маргиты все 6 недель, что Каримские были в отъезде. Большую часть времени Маргита проводила в горке вместе с дедушкой. Она старалась создать вокруг себя маленький рай, чтобы родные ее, вернувшись домой и приехав к ней, прекрасно чувствовали себя среди этой красоты. Притом она старательно изучала словацкий язык. И не только по книге, а главным образом, общаясь с людьми, которые вскоре вместе с ней стали работать над благоустройством поместья. Люди Маргиту любили. Школу в Боровце отремонтировали за ее счет. Все было побелено. Полы и окна починены, а на стенах висело много учебных пособий. Дети были обеспечены бумагой, досками и всеми прочими необходимыми принадлежностями. Пан Орловский не мешал своей внучке в этом деле. Да и сам он полюбил молодого учителя и помогал ему кое в чем. Ко всем заботам прибавился еще ремонт в доме Никуши. В первые дни руководил работами сам пан Орловский, а позднее и это пришлось поручить внучке, потому что у него появились другие дела. Он сделал это охотно, когда заметил, с какой радостью она принялась готовить для брата летнее жилище, где он сможет поправиться. В домике было 3 комнаты. Вначале он состоял из 2 комнат и 2 кладовок. Одну из них теперь перестраивали в комнату, другую – в кухню.
Из хлева сделали кладовую, а в мансарде могли жить слуги. Везде были обновлены полы и вставлены большие окна и двери. Ремонтировались печи. «Не стесняйся в средствах, Маргита», — сказал дед. «Ведь это первый и, может быть, последний подарок Никуши от его дедушки». И Маргита не жалела денег, чтобы создать для брата все удобства и уют. Маркиз Арана при содействии Адама Орловского и его деда действительно купил Подолин. Кроме денег на покупку, он послал также значительную сумму для ремонта. То, что сделка так быстро состоялась, было заслугой Маргиты. Она посоветовала управляющему Зарканову сфотографировать Подолин и послать фотографию покупателю. Это место так понравилось больной дочке маркиза, что та тут же попросила отца купить Подолин. А он своей любимице еще никогда ни в чем не отказывал. Рассказал обо всем этом управляющий Вилье, приехавший в Подолин. Это был молодой француз, неплохо говоривший по-немецки и отличавшийся прирожденной вежливостью. Он был рад тому, что пан Орловский стал помогать ему добрыми советами в руководстве строительными работами. Ремонтировалось имение в Подолине строго по привезенному плану. Дело это было непростое. Требования маркиза относительно удобств были велики. Внутри замка все перестраивалось. Только двор и сад должны были оставаться в своем старинном романтическом виде. Управляющий Вилье уговорил пана Зарканова поступить на службу к его господину и уверил, что служить ему будет нетрудно. Хотя маркиз Арана Вернинг и привык к безоговорочному подчинению своих людей, они, поближе узнав его, хорошо с ним ладили. Кроме того, он едва ли намеревался долго оставаться в Европе, так как на родине его ждала государственная служба. Управляющий Зарканы, его жена и дочери восхищались присылаемыми из-за границы материалами, обоями, занавесками и коврами, которые превосходили по своей красоте все, до сих пор ими виданное. Когда же прибыли ящики с фарфором, стеклом и серебром, восторгом не было конца. Пан Вилье навестил Маргиту в Горке и описаниями своей молодой госпожи возбудил к ней живой интерес. Когда Маргита узнала, что единственной дочери маркиза Арана грозит абсолютная слепота, Маргита забыла, что это были знакомые Адама Орловского. Сердцем ее овладело искреннее участие в судьбе несчастной маркизы. Поднимаясь на холм позади дома, она видела горную долину, в которой стоял романтичный замок с колоннадой, летом утопающий в зелени. Парк был обнесен высокой стеной, посередине которого бил фонтан. Громадные древние липы окружали его. Под ними каменные скамьи с видом на старый красивый сад. Через него от черных решетчатых ворот к замку вела тенистая аллея из каштанов и лип. Какой аромат от них весной, когда они цветут! Часто Маргита теперь стояла на холме и смотрела на замок. Она желала своей будущей соседке, чтобы та смогла увидеть эту красоту. Маргита пообещала пану Вилье, что после окончания ремонтных работ в Подолине она поможет при расстановке мебели в замке. Так что дел и обязанностей у нее было достаточно. Но не это было для нее самым значительным за эти 6 недель. Раз 14 приходил к Маргите за это время каплан Ланг, чтобы преподать ей учение католической церкви. Она прочитала все книги, которые он ей принес. Он видел, что она была внимательной ученицей, ибо каждый раз, когда он объяснял ей что-то новое, она брала карандаш
и записывала все в тетрадь. Странным казалось Каплану лишь то, что эта красивая молодая женщина, сидя перед ним, никогда не делала замечаний, никогда ничему не противилась. К нему она относилась подчеркнуто почтительно и всегда, приезжая в Орлов, приглашала его к себе. Как бы он хотел узнать, о чем она думала? Принимала ли она его учение так, как это подобает послушной дочери церкви? Или у нее были сомнения? Спросить ее об этом он не смел, потому что иногда, когда она записывала что-нибудь новое, глаза ее как-то странно светились. К концу занятия ее голос порой становился ласковым, как это бывает в разговоре с человеком, которому мы искренне сочувствуем. Это его раздражало. Когда он объяснял святость священства и безбрачия, ему показалось, будто она хотела что-то возразить. Однако она промолчала. От пана Орловского Каплан получал хороший гонорар. Он бы и без гонорара приходил на занятия, ибо эта обязанность становилась ему приятнее изо дня в день. Ему не хотелось признаваться самому себе, что он, собственно, уже все вопросы разобрал с Маргитой, что ему больше нечего объяснять, что все остальное молодая женщина могла самостоятельно прочитать в книгах. Однако пан Каплан продолжал приходить на занятия, а Маргита продолжала усердно записывать его лекции. Но что бы он сказал, если бы смог заглянуть в другую тетрадь, где были записаны выдержки из первой? А под ними замечания, раскрывавшие истинные взгляды и убеждения Маргиты. Вот, например, что было написано под объяснением учения о заступничестве святых. «Один у нас заступник – Иисус Христос, Сын живого Бога. Нет праведного ни одного, все согрешили». «Вера нам вменяется в праведность, а не дела» можно было прочесть под другим разделом учения о том, что человек только добрыми делами может спастись. Под объяснениями о божественности Марии было написано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа». Под разделом учения о папе была такая заметка: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у нас Отец, который на небесах. Се, я с вами до скончания века». Христос не нуждается в заместителе. Далее, под записью о мессе и содержащейся в ней ежедневной жертве Христа было подчеркнуто: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Она возражала против преклонения перед святыми реликвиями, крестом и статуями, против молитвы по четкам, безбрачия священника и так далее. Не осталось ни одного важного пункта учения Римско-католической церкви, под которым не было бы замечания, доказывавшего его противоречие Слову Божию. На тетради была красивая надпись: «Основания, по которым я не хочу принадлежать к Римско-католической церкви». Молодой женщине это стоило многих усилий. Не одну бессонную ночь провела она в размышлениях. Как она была благодарна своему советчику! Чем больше она познавала учение Христа, тем легче могла отличить истину от заблуждения. Ей казалось, что кто-то зажег свет для нее. Дважды она писала из горки письма Урзину. по поводу неясности. Однажды он посетил ее в Орлове, и она показала ему свою тетрадь. Долго они вместе исследовали Слово Божие. Она жалела, что не может участвовать в чтении Библии и ее разборе, который он начал проводить с одинокими евангелическими христианами в доме пани Хэ, и которые посещали все больше людей, как ей сообщила Анечка. Приходить туда она пока не могла, но дала денег на то, чтобы они могли снять более просторное помещение. И очень обрадовалась, когда нашелся подходящий отдельный домик. Здесь поставили деревянные скамьи, стол и лампу, а также Анечкину физгармонию, унаследованную от отца, на которой она аккомпанировала. После почти двухнедельного отсутствия Маргита возвратилась в Орлов, чтобы замещать дедушку в его отсутствии. Весь день проходил в труде, но вечером ею овладевало желание беседовать с Урзиным. На завтра она должна была пригласить каплана, чтобы отблагодарить его за труды. Она не знала только, сказать ли молодому священнику лишь то, что из своих занятий он может считать закончившимися, или открыть ему всю истину. Она вдруг вспомнила, что сегодня разбор Слова Божьего в евангелическом собрании. Ее глаза засветились. «Я пойду туда и спрошу его», – подумала Маргита. Приблизившись к домику, она услышала пение. Войдя, девушка заглянула в открытую дверь. Комната была наполнена людьми. Чтобы не мешать, она села на стул около дверей в коридоре и стала слушать. Как трогательно звучала мелодия песни, которую Анечка исполняла на физгармонии. Таких песен она еще никогда не слышала. Урзин помолился и стал читать, объясняя текст из Слова Божия, в котором шла речь о страданиях Иисуса Христа. Она воспринимала эту простую истину Евангелия с такой жадностью, как иссушенная зноем почва впитывает долгожданный дождь. Она сама рассуждала точно так же. Вдруг она услышала совершенно незнакомый голос и вздрогнула. Взглянув на говорившего, она удивилась. За столом на месте Узина стоял молодой крестьянин в одежде, какую носят в Боровце. Но этому серьезному лицу с высоким лбом и красивыми чертами лица подошло бы и княжеское платье. Он держал Евангелие в руке и читал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Закрыв Евангелие, он продолжал: «Ваш и мой дорогой друг пан Урзин просил меня сказать вам несколько слов. Мне это не трудно, ибо текст этот нас всех касается. Все собравшиеся здесь имеют заповеди Иисуса Христа. Но как мы их соблюдаем? Мы только что слышали, как нас любит Сын Божий, и что Он за свое великое страдание от нас ничего не требует, кроме нашей любви. Иисус Христос говорит, что тот, кто имеет Его заповеди и соблюдает их, тот и любит Его». А мы? Любим ли мы его? Как мы это проявляем? Я боюсь, что не все его любят. Я еще так молод, но позади у меня жизнь, полная грехов. И у вас такая жизнь позади. Вы начали уже новую жизнь. Если это так, то где любовь к Иисусу Христу? «Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим», говорит Иисус Христос далее. Вы думали когда-нибудь о том, что означает быть возлюбленным отцом? Быть любимым днем на работе, на поле, на каждом шагу, ночью, во сне. Вы представляете себе это? О, это блаженство, когда знаешь, что Бог на меня, ничтожного червя, не только не гневается, но что Он меня любит, как отец. Что со мной может случиться плохого, если со мной это любовь? Бог, благословляя, держит свою руку над моей головой. Кто мне может повредить? Страдания Он облегчает. В бедности Он помогает каждый день. В болезни подкрепляет. А когда смерть придет, она послужит для того, чтобы отпустить меня отсюда в мою прекрасную вечную родину. Когда я был солдатом, я тосковал по родине, по ее горам и лесам. Теперь я дома. Я люблю горы и леса, как прежде. Но сердце мое тоскует по вышним горам, в моей небесной родине, потому что там мой небесный Отец, который любил и любит меня. Если мы соблюдаем заповеди Иисуса Христа, то Отец наш небесный будет нас любить, и мы будем счастливы. И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Когда Иисус Христос это сказал, ученики удивились, ибо они не могли понять, что Он хотел явиться им, несведущим бедным людям, а не высокопоставленному и ученому миру. Друзья, это большая разница – знать лишь что-нибудь об Иисусе Христе или когда Он сам нам является. Здесь у нас все знают об Иисусе Христе, но лишь немногим Он явился. Например, я знаю много трав в лесу, а целебные свойства их мне неизвестны. Но моя бабушка их знает. Когда мне встречается такая трава, я, может быть, наступлю на нее или пройду мимо. Бабушка же поднимет ее и будет лечить ею людей. Кому Иисус Христос не явился, тот попирает его или даже отталкивает его. Явился ли Он вам всем? Знаете ли вы Его исцеляющую силу? Он исцеляет все греховные раны. Я наблюдал, как моя бабушка обращается с травами. Она их моет и растирает между двумя камнями, чтобы весь сок вытек. Тогда только получается лекарство от ран. Так жил Иисус Христос, чистым и незапятнанным в этом мире. А потом Он отдал свою кровь для исцеления нас от ран греха. Примите этот бальзам в ваши сердца, и вы исцелитесь, и будете любить его. Знаете, недавно у меня была рана. К ней приложили мазь из какой-то травы, на которую я прежде не обращал никакого внимания. Но теперь я знаю, как она мне помогла и как она заживила мою рану. Теперь я на это растение никогда не наступил бы. Оно стало мне дорогим. Примите и вы кровь Иисуса Христа, ваши раненые сердца, и вы никогда больше не будете попирать Его. Вы узнаете, как Он благ, и будете Его любить. Когда ученики спросили Христа, почему Он хочет явиться им, а не миру, Он им ответил, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Этим человеком могу быть я, может быть ты и всякий, кто хочет соблюдать заповеди Господни. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Это слова истины. Когда я был омыт и исцелен кровью Иисуса Христа и начал соблюдать заповеди Его, Бог исполнил на мне свое обетование. Я отдал Ему свое сердце, а Он через Духа Святого сотворил обитель во мне. Раньше в сердце моем жил дьявол, и я исполнял волю дьявола. Сегодня же во мне то, что угодно Господу, и в этом блаженство. Смотрите, мы здесь почти все несведущие, бедные люди, но Иисус Христос хочет явиться нам. Высокопоставленные и образованные не хотят Его иметь. Не равняйтесь с ними и не думайте, что если они Его не знают, то и вы Его не можете познать. Когда я был на военной службе, я видел таких мудрецов и великих мира сего. Ни один из моих офицеров не верил в Иисуса Христа или в Бога. И я подумал, если эти господа не верят, то и мне, глупому крестьянину, не нужно верить. Однако это привело меня на край ада. И если бы не милость Божия и любовь Иисуса Христа, я сегодня, наверное, шатался бы по улицам с тяжким бременем греха на душе. Из этих образованных господ еще ни один не познал Иисуса Христа, хотя я им этого от души желал бы. Они до сих пор, как рабы, служат плоти, миру и дьяволу. И если не обратятся, они погибнут. А я, недостойный, спасен. Так и вы все можете быть спасены. Просите Господа Иисуса Христа, чтобы Он исцелил вас своей кровью. Но не думайте, что вы так просто можете сказать: «Я Его люблю», ибо Он говорит: «Кто Меня любит, тот соблюдет заповеди Мои». Любовь нужно доказать. И если ее у вас пока нет, то это говорит лишь о том, что Он еще не явил вам свою любовь. Аминь. Аминь. Тихо повторила несколько голосов из собрания. И если Маргита иногда не понимала Урзина, а лишь догадывалась, о чем он говорит, то этого молодого крестьянина она понимала полностью, потому что он говорил просто, и ей казалось, что все им сказанное касалось только ее одной. Последней она пришла на собрание и первой ушла. Туда она торопилась, обратно же шла медленно, погруженная в размышления. Прежде она гордилась своим чистым евангельским убеждением, тем, что она различала истину и заблуждение. А теперь Маргита должна была признать, что была одной из тех, кому Иисус еще не явился, и что она еще не отдала Ему своей любви за Его страдания. Теперь она знала, что отличала Урзина от остальных ее знакомых. Он от всего сердца любил Иисуса Христа, который явился ему. И этот молодой крестьянин тоже. Как ясно он это объяснил.
Иисус – врач, а Его кровь – лекарство от греховных ран.
Но я не знаю, в чем состоит моя греховность,
подумала молодая женщина.
Кроме того, что я не любила Иисуса Христа, но ведь я Его не знала. Виноваты в этом те, кто неверно меня воспитал.
Те, кому Иисус Христос еще не мог явить себя, попирают Его. Омой Его кровью свое сердце, чтобы оно исцелилось, и ты полюбишь Его, — говорил ей внутренний голос.
Но мое сердце уже освобождено от мрака, в котором оно находилось, и я определенно буду его любить, — уговаривала себя Маргита. А завтра я признаю его перед людьми, во что бы то ни стало.
В глубоких размышлениях Маргита пришла домой. Здесь ждала ее почта. Письмо от дедушки, к которому было приложено письмо от Адама Орловского. Тень негодования омрачила лицо Маргиты. Ей хотелось оставить письмо непрочтенным. Но так как этого желал дедушка, она его прочла. Адам писал, что он в начале мая или в конце апреля вместе с Арана приедет домой, чтобы в Орлове вместе с ним написать научный труд. После его завершения они снова отправятся в путешествие. Он писал, что Арана сердечно благодарит за помощь в приобретении имения. Он осведомлялся о самочувствии дедушки, состоянии здоровья Николая Каримского. Затем он спрашивал о двух друзьях, но ни единым словом не обмолвился о ней. Лишь к концу письма поблагодарил ее за привет и ответил ей тем же. Здесь же следовала дедушкина приписка. «Так как ты ему еще ни разу не передавала привета, я это сделал за тебя, дитя мое». Это ее рассердило. Она отбросила письмо.
«Теперь он подумает, что она пытается приблизиться к нему или намерена изменить свое поведение в отношении него. И они после его возвращения помирятся. О нет, никогда! Пусть он работает вместе с профессором в Орлове, а она с дедушкой переселится в Горку, и они останутся там до тех пор, пока он не уедет».
«Это невозможно», — говорил ее разум. «Дедушка на это не пойдет. Ты почаще должна приезжать в Орлов. Нельзя давать повода для сплетен».
«Это верно. Но и в Орлове можно так жить, чтобы не видеть того, кого не хочешь видеть».
«Да. Но где же та новая жизнь, о которой говорил молодой крестьянин? Иисус Христос заповедал прощать и любить, в том числе и врагов своих. И кто любит меня, тот соблюдет слово мое».
«Ах, мой Иисус! Я могу и хочу делать все, что угодно тебе. Только его я не могу простить. Слишком сильно он меня обидел. Я бы его любила. Но он оттолкнул меня и мою любовь прежде, чем мы встретились. Он осмелился намекнуть на долг моей верности ему. Он не доверял мне, так как я дочь человека, которого он подозревает в супружеской неверности. Нет, такой не прощает!»
Маргита долго и горько плакала. Да, она вправе ненавидеть мужа, но мира у нее в душе не было. В роскошном дворце маркиза Арана Вернинг в Каире после 2 дней опасений и забот царила великая радость. Молодая госпожа появилась без сопровождения в крытом саду. Затем одна отправилась в оранжерею, что свидетельствовало о том, что она видела хорошо.
«Что скажет хозяин, когда вернется от вице-короля?» «Вчера было невозможно смотреть на его бледное, измученное лицо», — шептались слуги.
Между тем их повелительница прохаживалась в похожий на райский сад оранжереи, где зеленый, собранный под стеклянным куполом занавес, приглушал слишком яркий свет. Ах, какая была здесь красота! Но девушка ее словно не замечала. Она ходила, как во сне. Маленькие, украшенные жемчугом руки не выпускали фотографию. Она то ее прижимала к своей груди, то подносила к своим глазам и смотрела на нее, словно ожидая от нее ответа на все вопросы. Девушка мечтала о далекой стране, куда отец хотел ее повезти, мягкий климат которой должен был ее исцелить. Ах, скорее бы отправиться туда! И если пройдет слишком много времени, то она не увидит уже той волшебной красоты, о которой рассказывал Орловский. Для нее наступит ночь. И как тогда жить? 2 слезы скатились по ее щекам. Девушка была еще так молода. У нее было все, что только можно было иметь. Но если бы она лишилась зрения, то потеряла бы весь мир, ибо она знала только один свет. О том свете, который светит во тьме, она не имела понятия. Ведь не было никого, кто сказал бы ей об этом. Собственно, это было довольно странно, потому что ее бабушка со стороны отца была француженкой. Род Арана во время преследования христиан в Испании был среди других мучеников. Отец был последним его потомком и принадлежал, как все его предки, к евангелической церкви. Мать девушки, княгиня Вернинг, была англичанкой, и весь ее род принадлежал к англиканской церкви. И все же дочь не имела понятия о свете, который никогда не меркнет. В европейских кругах Каира маркиз Арана Вернинг, имя это он получил в день свадьбы вместе с большим состоянием жены, считался одним из открытых характеров, которые даже не стараются скрывать свою ненависть против христианства. Если он раздаривал на благотворительные цели большие суммы, то вклада на какое-либо религиозное дело у него никто не мог просить. Так как маленькая маркиза очень рано осиротела, он сам руководил воспитанием своей любимицы. Причем он следил за тем, чтобы головка его дочери не засорялась, как он сам выражался, каким бы то ни было нездоровым учением. Зато головка эта была наполнена различными иностранными языками и некоторыми научными знаниями. Тамара Арана свободно владела испанским, английским, арабским, французским и немецким языками. Не знала она лишь того, что написано на всех языках, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ее учили любить природу и преклоняться перед законами ее. Но когда закон природы лишил ее зрения, это не могло ее утешить. И если уж не миновать этой страшной ночи, то она хотела бы оттянуть ее хотя бы до их приезда в Европу. Ведь она еще никогда не видела шумящего ручья и прекрасной весны, которые Орловский ей описал. Еще никогда она не слышала соловья и кукушку в лесу.
Ах, хоть бы еще год прожить при свете, перед наступлением ночи.
Девушка бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Ей стало страшно. Ей хотелось плакать. Это облегчило бы ее. Но плакать ей запретили. Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде.
«Что прикажете, повелительница?»
«Господин маркиз уже дома?»
«Нет еще».
«Ваше Величество прикажет его позвать?»
«Нет. Позови Орфу».